И слава Богу, что мы сегодня в Доме Божьем. Аминь. Давайте мы сразу откроем Луку 4 главу и с 18 стиха мы прочитаем. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Аминь. Знаете, друзья, много раз читал это место Писания и много раз слышал проповеди из этого места Писания. Даже вот некоторые проповедники, ну, Василий Доценко, он уже вот несколько раз проповедует из этого слова. И каждый раз я читал, и я думал, что это вот оно слово, оно для тех людей, которые сегодня еще живут в грехе. То есть те люди, которые сегодня сидят в тюрьмах, те люди, которые сидят сегодня, ну, находятся вот в рабстве греха. Но знаете, вот никак не думал, что это слово, оно напрямую касается меня сегодня. Скажите, было у кого-нибудь такое состояние, вот ты вроде здоров, а такое ощущение, что ты больной? А? Было такое? Вот, а было такое, вот ты молишься, а такое чувство, что ты вот молишься, как бы, а остаешься пустой? Да, как будто вот такое ощущение, что Бог тебя вот, ну, просто не слышит. Ты читаешь Слово Божие, а оно как будто, знаешь, вот пролетает мимо тебя. То есть и ты даже, вот, ну, раньше ты читал Слово, да, оно раз тебя цепляет, ну, как-то цепляет, там, какие-то, ну, откровения ты получаешь. А тут читаешь Слово, и оно как будто, знаешь, вот мимо тебя проходит и, ну, даже не цепляет тебя ни в каких-то местах. Ну, понимаете, о чем я говорю? Или ты находишься в церкви, а люди, которые тебя окружают, они как-то тебя раздражают. Но я понимаю, что это не про нашу церковь. И все подумали про меня, да? Или такой момент, знаешь, ты перестал слышать или слушать своих духовных наставников. То есть ты их уважаешь, ты их ценишь, но вот то, что они тебе говорят, ты их не слышишь. Знаете, я увидел, что вот это слово, оно на самом деле, оно... Иисус же, он сидел в синагоге, правда? Он же не стоял на улице, он сидел в синагоге, и это прямые слова Иисуса Христа. То есть это не слова апостола Павла, это слова Иисуса Христа. И знаете, я увидел, что вот это слово, оно на самом деле, оно сегодня, оно про тебя и про меня. Оно сегодня, это не, вернее, не так скажу, это слово тебе и это слово мне. Аминь. И я взял такую тему сегодня. Исцеление наших сердец. Исцеление наших сердец. Знаете, я глубоко убежден в том, что нам нужно исцеление. Нам очень сильно нужно исцеление. И исцеление именно сердец. Потому что из сердца исходит, помните, да? Из сердца исходит все. И хочу рассказать вам один пример. Это реальная история. Ее рассказывал один пастор. Эта история, ну, я так понял, что эта история была в их церкви, произошла. Одна женщина, ну, причем глубоко верующая женщина, вышла замуж. Ну, скажем так, не за совсем верующего человека. И знаете, ну, все хорошо, семейная жизнь, появились детки, там, по-моему, двое детей, одна из них девочка. И они живут, ходят в церковь, вроде, знаете, все хорошо. Но к 13 годам выяснилось, что у девочки есть такой диагноз лейкемии, да, слышали? Рак крови, да. Оказался вот такой диагноз, рак крови. Ну и начались там лечения, там всякие химиотерапии. И, ну, соответственно, это надо было каких-то финансов. Но интересно, что и в это же время происходит другая ситуация в их семье. Ну, папа этой девочки был увлечен в педофилии. И это на самом деле было очень громкое дело. И его посадили там, ну, закрыли там до суда. И девочка больная, то есть папа сидит в тюрьме. Ну, и видно, под следствием, не в тюрьме. Вот. И когда назначили вот этот суд, девочка говорит маме: «Мам, можно я пойду с тобой на суд? Ну, я хочу просто быть вот с тобой в это время». Мама говорит: «Ну, конечно, пошли». И они приходят на суд. И папа очень вульгарно себя вел, ну, вот за этой решеткой, очень вызывающе себя вел. Там что-то выкрикивал в сторону суда. И девочка попросила у суда слова. Она говорит: «Можно мне, ну, сказать слово?» Ну, там удивились, конечно. Он говорит: «Да, пожалуйста, скажите». И знаете, девочка выходит и стала говорить такие слова: «Я знаю, папа, что ты был не совсем хорошим отцом, не совсем хорошим мужем. Я, говорит, не сужу тебя за это. Я, говорит, искренне говорю тебе, что я прощаю тебя». Ну, там возомнилась такая тишина. Ну, папа ничего не ответил. Они ушли из суда. Ну, папу потом посадили. Но она там добавила, конечно, там, какое бы решение не было суда. Прав ты, виноват ты. Я тебя не сужу за это. Я просто прощаю тебя. И вот после этого, ну, и надо было продолжать там делать эту химиотерапию, но надо было сдавать анализы. И они приходят в больницу, сдают анализы. Интересно, что она была исцелена. Врач не поверил, они сдают еще одни анализы. Анализы повторяются, то есть она получила исцеление. Врачи говорят: «Это просто не может быть. Такого, говорит, просто вот на нашей практике, чтобы, ну, так вот с таким диагнозом люди получили исцеление, то есть без, скажем так, ну, продолжительной там, может быть, этого лечения, у нас не было, говорит, такого». И врачам трудно было поверить. И она получила исцеление, девочка. И знаете, интересно, что очень часто мы думаем, что причина наших болезней, вот как мы раньше, как мы считаем, да, могут быть, ну, может быть, неправильное питание, неправильный образ жизни, да, причины наших болезней. Если мы с вами, ну, большую часть из нас выходцы из царского рода, да, как я люблю это говорить, что мы на самом деле вели неправильный образ жизни. Но оказывается, друзья, что причиной нашего духовного состояния или вот этой болезни, которая есть в нас, это может быть простая обида. Это на самом деле, это может быть простая обида. Знаете, на прошлой неделе я проповедовал, или не на прошлой неделе, но в одной из проповедей, я, помните, проповедовал о тех людях, которые причинили нам боль. Знаете, я понял одно, что у нас у всех есть повышенное чувство справедливости. Да. Повышенное чувство справедливости. Мы хотим всех вывести на чистую воду. Как же так? Как ты мог поступить со мной так? Кто понимает, о чем я говорю? Yeah. И знаете, здесь опять же мы, читая Слово Божие, да, зная Иисуса Христа, что Он сделал для каждого из нас. Это, наверное, я не знаю, это не то, что яркий пример. Это пример в нашу жизнь, как Иисус, помните, когда Его распяли, помните Его слова, которые Он сказал. Он не искал справедливости, правда? Хотя вот по сути дела, ведь те люди, которые распяли Его, ведь они были уверены, что они правы. Ну как это так? Какой-то сын Иосифа, да? Иосиф сын, да? Называет себя царем. Как это так? И мало того, царем, не царем, сыном Божьим. Как это так? Интересно, что Иисус, Он становится ходатаем. Ходатаем за тебя и ходатаем за меня. И Его слова, которые Он сказал на Голгофе, Он говорит, прости их, Отец. Они не ведают, что творят. Они не понимают, что они делают. Друзья, наши решения не должно зависеть от решения того человека, на кого мы обижаемся. Иногда мы ждем обратную связь. Иногда мы ждем, чтобы к нам подошли, чтобы перед нами извинились, перед нами покаялись. Но вот наше решение, друзья, оно не должно зависеть от решения того человека, на кого мы обижаемся. В Евреях я возьму несколько мест Писания, чтобы нам понять, о чем я говорю. Мы знаем, Евреям 10:30 написано, мы знаем того, кто сказал, представьте месть, я читаю в новом русском переводе, месть мне, я воздам. И еще, Господь будет судить свой народ, и дальше написано, страшно впасть в руки живого Бога. О чем говорит Слово Божие? Бог сам говорит, ребят, оставьте мне, я сам разберусь с теми людьми, кто, возможно, вас обидел. Дальше он говорит, Римлян 12:19, друзья мои, не мстите за себя, лучше оставьте место для гнева Божьего. Ведь Господь говорит в Писании, предоставьте месть мне, я воздам. И дальше он говорит, правильно, такие вот, знаете, слова, которые, может быть, в нашу голову сложно вмещаются, но Иисус говорит эти слова. Напротив, он говорит, если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, дай ему напиться. Поступая так, ты собираешь горящие угли ему на голову. Не будь побежден, написано, злом, но побеждай зло добром. Аминь. Евреям 12:14. Старайтесь жить в мире со всеми людьми и быть святыми. Без святости, написано, никто не увидит Господа. Смотрите, чтобы никто из вас не был лишен благодати Божией, и чтобы никто не причинил бы вам вреда, подобно горькому корню, который пророс среди вас, и чтобы им не осквернились многие. Аминь. Смотрите, говорит, чтобы не было между вами вот этого горького корня, и чтобы вот этот горький корень, он не осквернил тех людей, которые рядом с тобой. Аминь. Я хочу, друзья, прочитать одну историю. Мне вообще нравятся истории из Библии, которые актуальны сегодня. И мы сейчас возьмем историю Навала, историю Авигеи и историю Давида. И с вами вместе поразмышляем над этой историей и возьмем что-то для себя ценное. Аминь. Давайте мы откроем 1 Царств, 25 глава, и со 2 стиха мы прочитаем. Был некто в Маоне, а имени его накормили, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, И был он при стрижке овец своих на кормиле. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умна и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. Мы сейчас остановимся, маленько поразмышляем, да? Мы читаем Писание, мы видим, что о ком идет речь, Навал. Он был человек уважаемый, человек очень богатый. И надо понимать, друзья, что если человек был из рода Халева, то этот человек был не из рода неверующих людей, ну, я скажу, чтобы было понятно, а он был из рода верующих людей. Мы знаем, кто такой Халев, да? Халев, который с Иисусом Навином вошли в эту землю обетованную. Но при всех этих качествах написано, что он был еще и каким? Злой человек. Знаете, вопрос такой. А могут ли в церкви быть злые люди? И вот очень часто мы думаем, что в церкви, если ты пришел в церковь, ты должен быть просто святым. И это на самом деле так. Потому что слово об этом говорит. Будьте святы. И мы должны стремиться к святости. Мы должны стремиться к святости. Но не всегда это получается. И не всегда в церкви, ну, святые люди. Аминь. А откуда вот происходит этот, написано, злой нрав? Вот просто поразмышляем. Вот откуда у Навала появился вот этот злой нрав? Да, да. Но может еще быть такое, когда человек достигает определенных высот, да, становится богатым, да, известным, пришла гордость, да, и пришло вот это, знаешь, вседозволенность. Слышали такое слово? Вот что хочу, то и врачу. Вот вседозволенность. Знаете, страшно, когда в церкви есть такое. Вседозволенность. Когда люди поднимаются на определенные высоты, и они уже не видят, не слышат никого, кроме себя. Давайте мы будем читать дальше. И услышал Давид в пустыне. Знаете, интересно, что когда я был на реабилитации, просто поделюсь вам своими переживаниями, и когда начал читать, вот я Ветхий Завет, ну, а я почти сразу начал его читать, и я еще, ну, не совсем измененный был, и вот эта история меня сподвигла к тому, что у меня даже в Библии было написано. Раньше, помните, в 90-х годах было такое слово «получалово». То есть ездили там, получали деньги. И знаете, интересно, что я когда читал, думаю, вот это да. Думаю, в Ветхом Завете ведь тоже получали. Смотри-ка, вон Давид поехал, как бы, с Навала получить. Я даже пастору подошел, подошел и сказал об этом. Там, я говорю, смотри, пастор, вот ничего не изменилось, я говорю. Ведь у нас получают, там получали. Но это так, я от темы отошел, чтобы... И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет на кормиле овец своих. И послал Давид 10 отроков и сказал... Давид отроком. Взойди на кормил и подойди к Навалу и приветствуй его от имени моего. Скажи так: здравствуй, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на кормиле. Спроси слуг твоих, они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим, сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И пришли люди Давиду и сказали Навалу от имени Давида все эти слова. И умолкли. Написано, и вскочил Навал. У вас так же написано, да? Да. И отвечал слугам Давиду и сказал, кто такой Давид? Кто такой сын Исеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и вино мое, и мясо, приготовленное мною? для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они». Ответ был вообще ошеломляющий. Вот так, если поразмышлять, ответ был реально ошеломляющий. Знаете, у Давида же было простое, простое желание, не желание, а нужда, скажем так. Слушай, у нас появилась нужда. Навал. Твои овцы паслись нашими овцами. Ты знаешь, как можно поглядеть это на церковь. Я, когда мы начали строить наше здание, мы на самом деле сильно нуждались в финансах. Очень сильно нуждались в финансах. И мы рассылали рассылки везде только, где можно. Знаете, кто-то нам отвечал, кто-то нас благословлял, кто-то не благословлял. Но однажды я услышал в свой адрес такие слова. А почему мы должны помогать? Я не буду называть этого великого имени. Оно слишком известно в наших кругах. И я тогда ответил. Я говорю, по одной лишь простой причине. Что ты спасся в этой церкви. Твои овечки, они паслись вместе с нашими овечками. То есть ты получил спасение в этой церкви. Почему я должен платить десятину в эту церковь? Вы понимаете, о чем речь идет? Знаете, вроде истории с того века, из Ветхого Завета. Ты понимаешь, когда ты читаешь, ты понимаешь, насколько люди тогда не понимали. Навал, он верующий человек. Да, мы можем допустить из рода Халева, что его овечки, Давид охранял этих овец. То есть, другими словами, он заботился о них. Его пастухи заботились о них. И здесь у Давида пришла нужда. Он говорит, слушай, мы строим здание. Нам нужны финансы. Он говорит, да кто такой этот пастор? Да почему я должен ему помогать? У меня что, своих забот хватает? Ладно. Давайте дальше. «И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим, опояшьтесь каждый мечом своим, и все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом. Около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав, вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ним грубо. И эти люди очень добрые к нам, не обижали нас. Ничего не пропало у нас во все времена, когда мы ходили с ним, быв в поле. Они были для нас оградой и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада близ их». Знаете, скажите, а вот что для нас сегодня церковь? Для меня церковь, друзья, это место славы Божьей. Для меня церковь – это место моей защиты. Я знаю, что Иисус, Он придет за церковью своей. Для меня церковь – это место построения отношений. Правда? Где мы учимся отношениям. Церковь – это место покаяния, любви и прощения. Но ведь так? Но никак не ссор, не распри, не сплетен. И церковь, она никогда не разделяет людей. Она только созидает людей, сплочает людей. Потому что у нас один Бог. У нас одна вера в Бога. 17 стих. «Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. А он человек злой. Нельзя говорить с ним. Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов, и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюма, и 200 связок смок, и навьючила на ослу, и сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, опускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди ее. И она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащих ему. Он оплатил мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащего в стене». Представляете, какое возмездие было? Знаете, вот с каким сердцем шел Давид. То есть он реально понимал, что все, Навалу пришел конец. И выражение такое: не останется, говорит, ни одного даже мочащего у стены. То есть он бы порешал всех детей, мужчин, да, всех, ну, всех людей мужского пола, да. Когда Авигей увидел Давид, то поспешила сойти со осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась за земли. И пала к ногам его, сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он, Навал имя его и безумие его с ним. А я раба твоя не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебя идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои, злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину раба твоей, рабы твоей, господин. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и это не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего. А душу врагов твоих бросит он как бы прощой. И когда сделает Господь господину моему все, что говорит о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердце господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою, и окажешь милости. И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что теперь не допустил меня идти на пролитие крови и отомстить за тебя. Но жив Господь, Бог Израилевый, удерживающий меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу мочащего к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голос твой и почтил лицо твое». Здесь мы остановимся. Как я уже сказал, слышали, друзья, выражение «жена от Бога»? Слышали вот такое?
Ну, врач от Бога там есть.
Ну, просто там жена там, человек, да. Человек от Бога, да. Короче. Вот давайте вот я еще раз говорю, чтобы мы представили эту ситуацию. И что было бы, если бы, ну, жена Навала не пошла? Была бы огромная трагедия. Правда? Вот была бы, правда, огромная трагедия. Но что делает она? Она понимает, что что-то произошло не так. Что ее муж он поступил неправильно по отношению там к Давиду. Он поступил неправильно. То есть он возвысил себя настолько, что, как мы говорим, что он не видел уже берегов. Она идет, эта женщина. Скажем, как это вот, ну, вообще в нашей жизни происходит? А в нашей жизни, друзья, это происходит все точно так же. Вы знаете, что муж и жена – это одна плоть. Это одна плоть. Что бывают жены, которые на самом деле, написано, мудрая жена. Мы читаем и видим, что ее поступки – реально она начала пророчествовать в жизни Давида. Мы читаем и видим, что она не пришла, она не стала уговаривать, там, говорить там, ну, какие-то слова. Там. Она говорит, Давид, Бог поднимет тебя. Бог возвысит тебя. То есть она стала говорить слова, пророчествуя в жизнь человека, который она понимала, стоит над ними. Все знали Давида. Просто Навал притворился, что он не знал его. Авигейль, она понимала, кто такой, что это будущий царь. И знаете, что она сделала? Она пошла в церковь хлопотать за своего мужа. Она не понесла в церковь разделение. Она пошла, чтобы восстановить отношения. Знаете, друзья, вот слава Богу за таких жен, которые не разделяют, а которые сплочают. Знаете, мы вот, Вась, извини, я уже расскажу как бы историю, да, мы с тобой ехали, и я же все равно как бы, ну, размышляю, ну, очень много размышляю. Молюсь где-то внутри себя. И Васе задал я вопрос Василию. Я говорю, скажи, Василий, вот, а какую ты видишь свою жену? Ну, правда, для меня это важно. Потому что человек, который сегодня одинок, он, я понимаю, что у него, ну, запросы там разные. Вась, еще я чтобы нам было понятно, чтобы я вот мог донести то, о чем хочу сказать. Я-то знаю, что он не был предрасположен к этому разговору, и потому и ответ был такой. Он говорит, ну как какую? Ну классный. Знаете, такой вот. Я говорю, ну мы все хотим, чтобы наши жены были классные, правда ведь? Вот мы все хотим, чтобы вот, ну, наши жены были классные. Но так ли это на самом деле? Ну, потом еще добавил там, добродетельные. Ну, то есть сделала добро, понятно. Я говорю, ну знаешь, вот я, по мне, вот как я, допустим, как не то, что я, ну, хочу там сказать, что это неправильный ответ был. Не об этом речь. Но я хочу, чтобы мы поняли на самом деле, что если мы люди воцеркленные, да, мы люди, служащие Богу, ну, понятно, ну, есть такие ситуации, когда мы, ну, женились там, мы еще были неверующие. Есть такие, как бы, ну, вот, и тут уже ничего не поделаешь, как бы, там уже мужа там, или жену ты, ну сложно, как бы, ну молитва все сможет. Вот. Но когда мы уже люди, когда в церкви, когда мы уже многие примеры видим вокруг себя. И я говорю, знаешь, вот я когда молился, говорю, вот я когда молился, у меня был единственный, ну, два вопроса Богу. Вот какая должна быть моя жена? Во-первых, первый, чтобы самое главное, чтобы она Бога любила больше, чем меня, вот Бога любила, не меня вот лелела, как бы вот там, а Бога любила. А второе, чтобы она была моей помощницей. Знаете, ну, сложно служить в церкви, когда жены заворачивают руки. Я знаю эти мои, знаю такие семьи. Когда жены делают все, чтобы, ну, там, муж не служил, там, зачем тебе это надо, там, ты. Ну, и знаешь, когда ты начинаешь вот об этом думать, ты понимаешь, что почему я об этом говорю, почему я об этом спрашиваю. Я же понимаю, что дьявол, он лжец. И дьявол, он может все предоставить вот в такой замечательной упаковке. Но знаешь, когда ты начинаешь жить, эта упаковка, она слетает. И ты видишь то, о чем ты даже и не думал. Если ты задался вопросом, допустим, полгода назад, а уведет ли меня жена из церкви? Да ты бы сказал, чур, не я. Ты что, пастор? Бесы через тебя говорят. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, реальность такова, как бы. Ты понимаешь это? И причина же это не просто там, что пастор плохой. Причина-то она же внутри нас. Знаете, как, ну, развелись там муж с женой. А что развелись-то? Помните, ответ такой был? Не сошлись характерами. И вот когда жена, я уверен, друзья, это на 100%, потому что жена, боящаяся Господа, да, написано, достойна хвалы. И вот когда жена любит Бога больше, чем своего мужа, она никогда не будет уводить его из церкви. Никогда. И если жена любит Бога больше, чем своего мужа, она будет ему только помощницей, но не начальницей. Понимаете разницу? Можно быть помощницей, а можно быть начальницей. Давайте мы дальше прочитаем. И пришла Авигей к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело, он был очень пьян, и не сказал ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в сердце, в нем сердце его, и стал он как камень. И дней через 10 поразил Господь Навал, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздающий за посрамление, нанесенный мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла, Господь обратил злобу Навала на его же голову». Помните, мы с вами выше читали: друзья, не мстите за себя, лучше оставьте место для гнева Божьего. Ведь Господь говорит в Писании: «Предоставьте мне месть, я воздам». Знаете, друзья, когда у нас есть вот это повышенное чувство справедливости, когда это есть в нас, это отделяет нас от благодати и любви Божией. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы ищем вот эту справедливость, это отделяет нас от благодати Божией и любви Божией. И послал Давид сказать, интересная концовка этой истории, друзья, вот сейчас просто вот послушайте. И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давида к Авигее, накормили, сказали ей так: «Давид послал нас тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Скажите, а мечтала Авигея выйти замуж за Давида? Я думаю, даже в мыслях не было. Даже, я думаю, в мыслях не было. Но смотрите, что произошло. Хочу вернуться вот к истории с девочкой, о которой я рассказывал. Врачи ей говорили, когда она болела вот этой болезнью, и маме они говорили, что если даже ваш ребенок и останется жив, она уже не будет полноценным человеком, ну и, соответственно, никогда не сможет иметь детей. Через 5 лет эта девочка, она выходит замуж, и у нее рождается 2 детей. И знаете, друзья, здесь какое откровение можно взять для себя? Она своим принятым решением открыла великую перспективу для своей жизни. Вот ее принятое решение, девочкино вот это принятое решение, что я прощаю тебя, отец. Я не знаю, как закончится этот суд. Я прощаю тебя, брат. Я прощаю тебя, сестра. Я не знаю, какие дальше у нас отношения будут, но я прощаю тебя. Понимаете, о чем речь? Мы открываем Богу великую перспективу для своей жизни. Она исцелила свое сердце, она получила полное исцеление от рака крови и родила двух замечательных детей. Авигея своим решением, знаете, Авигея своим решением спасла целый город, да, можем сказать. Целый город. И самое главное, она открыла перспективу для себя, став женой великого царя. А что произошло? Она просто поняла, что, слушай, мой муж не прав. Я не буду молчать. Я верну его в служение. Я не буду молчать. Я не буду разрывать вот эту благодать Божию в нашей семье. Зачем? Друзья, о чем я хотел сегодня говорить? Я понимаю, вы понимаете, о чем речь, и слава Богу, что вы понимаете, о чем речь. Но это наше решение. Простить или казнить. Получить исцеление или не получить исцеление. Это от нас зависит. Понимаете, о чем я говорю? Это наше решение. Давайте мы встанем и помолимся. Если мы хотим